Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
В понедельник, по традиции, давайте начнем с ситуации на фронте. Скажите, что изменилось за последние пару дней?
Видите, за последние пару дней, как и вообще в последние несколько недель, ситуация на фронте, конечно, меняется, но меняется очень, я бы сказал, таким гладким образом. Тренды сохраняются. Ничего экстраординарного, такого, что меняло бы ход событий, не происходит. Если говорить о ситуации в целом, ну, она складывается по-разному на разных участках фронта, это нужно просто иметь в виду, потому что иногда возникает непонимание или недопонимание у наших слушателей, а что же, собственно, происходит, потому что если пытаться характеризовать ситуацию одним или двумя словами, то, ну, вообще-то говоря, это невозможно. Значит, север, Сумская область, Сумская-Курская области, там ситуация стабильная, линия фронта стабильна, хотя бои идут достаточно интенсивно, но не меняется конфигурация и прохождение линии соприкосновения, линии боевого соприкосновения. Если двигаться из Сумской области на восток, ну, что можно сказать? Есть определенные продвижения российских войск, не впечатляющие отнюдь, в южной части в южной части северо-восточной части Харьковской области, это Лиманское направление. Там некоторое продвижение, несколько там небольших сел за последние, наверное, недели заняты российскими войсками. Ну, это не меняет стратегическую ситуацию. А вот то, что происходит в Донецкой области, вот это действительно привлекает внимание и не случайно. Если посмотреть на карту, которую я сделал, и эта карта, кстати говоря, ну, каким-то образом соотносится с неким графиком, который опубликовало агентство новости, не путать с агентством печати новости, это совсем не то. Значит, агентство новости гораздо более приличная организация, чем АПН советского времени. Так вот, значит, на этом графике было показано, что в последнюю, ну вот, истекшую неделю, в первую неделю июля, российские войска заняли довольно большую территорию, примерно в 200 квадратных километров. Значит, в основном эта территория была занята вот в Донецкой области, и ситуация там примерно следующая. Значит, вот в самой южной части, к югу от реки Волчья, вот на карте этот участок, значит, введен красным кружочком, и там написано, значит, возможность тактического кризиса ВСУ. Здесь действительно ситуация складывается для вооруженных сил Украины неблагоприятным образом. Возникает перспектива прорыва фронта и продвижение российских войск уже на территорию Днепропетровской области, вот, причем вот в этом районе, где-то близко к стыку границ Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Но я бы не сказал, что это самая серьезная проблема, которая возникает здесь для вооруженных сил Украины. Хотя к ней привлечено особенно большое внимание многих военных аналитиков, которые, значит, тщательно подсчитывают, сколько там квадратных километров заняла российская армия за последнюю там неделю или за последний месяц. Там действительно ситуация не очень хорошая. А вот самая большая проблема, как я понимаю, и самые большие усилия российские войска прилагают к северо-востоку от Донецка. Вот там уже на протяжении, я думаю, почти 3 месяцев создан плацдарм. Плацдарм к северу от шоссе, связывающей Покровск с Константиновкой. И вот там серьезная ситуация, потому что, кстати говоря, там самая, повторяю, самая зона, где российское командование прилагает самые большие усилия. Там сосредоточено до 100 тысяч российских войск. Это колоссальная цифра, имея в виду протяженность вот этой линии. Линия, которая идет несколько, значит, протянулась к западу от Покровской вот до вот этого самого, до конца вот этого выступа. Это колоссальное сосредоточение войск на километр линии фронта. И там, значит, что, видимо, там происходит? Видимо, российское командование решило охватить из севера-запада, выйти на северо-западную окраину Покровска, окружить этот город и захватить его. Что это дает российским войскам? Ну, Покровск уже давно перестал играть важную экономическую роль в экономической системе в Украине, потому что там было несколько уникальных производств, уникальная шахта для добычи коксующегося угля. Покровск это, в общем, город, ну, не то чтобы осажденный, но он прифронтовой в полном смысле этого слова. Значительная часть населения эвакуирована и так далее. В общем, я бы не сказал, что это будет серьезной стратегической победой российских войск, если им удастся выйти в тыл Покровска. Точно так же, как я не вижу серьезной стратегического выигрыша у российских войск, если они прорвут фронт вот к югу от реки Волчи и войдут уже в Днепропетровскую область достаточно серьезным количеством войск. И то, и другое, на мой взгляд, это скорее политико-пропагандистский успех, который жизненно необходим Владимиру Путину. Как пишут люди, знающие о ситуации, но если не знающие, то догадывающиеся о ситуации в Кремле, его просто корежит от того, что в Украине серьезных успехов у российской армии нет. Поэтому, значит, постоянно ведутся разговоры о снятии Герасимова, начальника генерального штаба российского, замене его некими другими персонажами. Ну, я не думаю, что замена Герасимова на там, Мордвичева или кого-то еще решит проблему российских войск. Нет. Но, тем не менее, вот такая ситуация складывается, и российские генералы, особенно из группы Герасимова, ну вот кровь из носу пытаются добиться какого-то политико-пропагандистского успеха. А вот что действительно интересно, и что остается часто за кадром, когда мы слышим аналитические выкладки ряда людей, так это то, что вот центр усилий российских войск перенесен вот на Покровское направление и к югу от Покровского, перенесен с Константиновки. Да, значит, вокруг часового яра идут бои, да, российские войска с боями очень тяжелыми продвигаются где-то к северу, в северном направлении из-под Торецка. Возможно, что с этого плацдарма, который образовался к северу от дороги, о которой я уже говорил, там будет какое-то дополнительное движение российских войск на Константиновку. Такое тоже может быть. Но видите, в чем дело? Константиновка – это ключевой стратегический пункт, без которого вообще выход на административные границы Донецкой области, вот за исключением юго-западного участка, ну, попросту невозможно. Невозможно. И вот казалось бы, что с точки зрения ну, какой-то нормальной или более или менее нормальной стратегической логики, нужно российским войскам нужно сосредотачивать усилия на штурме Константиновки. Вместо этого они пытаются прорваться в Днепропетровскую область, вот к югу от, ну, в южной части Донецкой области. Я думаю, что единственное объяснение этому заключается в том, что в генштабе российской армии, в общем, поняли. Ну хорошо, можно выйти к Константиновке, но там предстоят очень тяжелые затяжные бои в городской застройке, где смешана жилищная застройка, жилая застройка и промышленная. Там рассчитывать на быстрый успех не приходится, а потому все это чревато неприятностями карьерного свойства. Поэтому лучше сосредоточить усилия на юге, но и там пытаться как-то выкрутиться из того положения, в котором находится сегодня российское военное командование.
Владимир Зеленский анонсирует сотни тысяч дронов-перехватчиков благодаря контракту с американской компанией. Вот такое количество может реально появиться на передовой и реально разгрузить ПВО от работы по шахедам?
Ну, видите, ну, все зависит от того, сколько сотен тысяч таких дронов-перехватчиков Украина сможет получить и когда. В принципе, на мой взгляд, Зеленскому и его окружению давно уже было бы пора заниматься производством вооружений в максимально широкой номенклатуре, для чего у Украины, а, есть возможности, и, б, есть содействие европейских союзников. Европейские союзники готовы, ну не все, конечно, но частично готовы локализовать производство военной техники и вооружений на своей территории. Собственно, это уже и происходит в некоторых местах, но пока не в тех масштабах, каких нужно. Я думаю, что вот проблема в том, что мы пока не знаем, когда эти дроны появятся и в каком количестве. Сотни тысяч, знаете, очень такое размытое количество. Это может быть и 200 тысяч, а может быть и 800. Если 800 тысяч, это хорошо. Если 200 тысяч, ну, в общем, наверное, можно было бы и больше.
Юрий Евгеньевич, при этом вчера появилось видео, как Россия предположительно использовала дрон-приманку Гербера, но с боевой частью для атаки на один из населенных пунктов Краматорского района Донецкой области. И вот местные телеграм-каналы пишут, что вот это видео, момент удара попал на видео, можно разглядеть вертикальный киль на конце у этого беспилотника и так далее, и так далее. Что же это за такие дроны? Приманки Гербера, в чем их особенность?
Герберы – это крайне дешевые. О них известно уже очень давно, где-то, наверное, с год их производят и запускают по Украине. Это крайне дешевая конструкция ну, некоторые пишут, что из пластмассовой фанеры там и чего-то еще. Но на самом деле в любом дроне нужно иметь и двигатель, что является самой дефицитной деталью, и, значит, система наведения или управление этим дроном. То есть какую-то конструкцию, какой-то блок, микроэлектронный блок, который позволяет оператору с этим дроном связываться, или же который определяет траекторию полета. Ну, дрон движется по заданной траектории. Значит, да, это так называемая приманка. Но ведь, видите, оптическим образом, ну, в бинокль или в какой-то оптический прибор различить шахед от герани, вот этой герберы, прошу прощения, герани – это русское название шахеда, а герберы, я не знаю, почему эти дроны в России называют такими цветочными именами, но не знаю. Может быть, какая-то такая вот интересная психологическая особенность российских военно-промышленных руководителей ВПК. Ну, в общем, такой цветочек летит. Отличить его визуально и даже РЛС, радио, или, значит, локатором, невозможно или очень трудно. И, соответственно, ну, возникает необходимость его сбивать. А сбить его можно в том числе не только, значит, артиллерийскими снарядами, не только пулеметами, хотя, скорее всего, все-таки сбивать-то нужно именно артиллерийскими системами, не тратить ракеты. Но иногда приходится тратить ракеты. И вот, значит, вот по этому такому По этой конструкции, значит, тратится ракета. Вот, собственно, это первая задача этих Гербер. А вторая задача перенасытить или, значит, перегрузить систему обнаружения и управления ПВО, противовоздушной обороны того или иного объекта в Украине. Если там появляется куча этих дронов, туча, точнее, не куча, а туча, ну тогда ПВО обязана каждая из них отслеживать, и часто это бывает затруднительно. Ну, любая система имеет свой какой-то предел работоспособности.
Юрий Евгеньевич, Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта и похвалил гаражных кулибинах. Там Путин рассказал, во-первых, о том, что сожгли техники натовской на 2 миллиарда долларов, и похвалил, рассказал о том, как в России производятся технику, делают лучше, чем профессионалы в иных странах НАТО. Вот российские кулибины это делают. Вот кроме... Да,
Да нет, в смысле, какие? Что это? Это вот эти...
кроме, да, какого-то, не знаю, фантазий, там что-то есть?
Я думаю, что это не столько фантазия, сколько состояние, психическое или психологическое состояние российского вождя. Видите, вот это выступление, как и многие другие, ну, в последние, по крайней мере, в этом году, в нем просматривается несколько моментов. Первое – это какая-то неприкрытая ненависть к Западу. И второе – это полное, ну, все более полное отключение от реальности. Вот это плохая новость для российского населения, но вождь не должен быть, значит, в таком психическом состоянии, он должен все-таки реально оценивать ситуацию. Видите, значит, ну давайте по порядку. Кулибины в гаражах могут что-то такое конструировать, это да, но все-таки тут, понимаете, смысл этого выступления, ну, этого тезиса, ну, примерно такой: вот у нас есть какой-то человек, который там подковал блоху, что ли, так, по-моему, был, ну, классика такая русская. Вот теперь у нас много таких людей, которые, значит, в гаражах что-то такое мастерят. Ну, могут мастерить, конечно, только это все бессмысленное занятие. Главное – это воодушевить слушателей и показать, что вот мы русские, мы впереди планеты всей, нас не возьмешь, и какое там НАТО, НАТО вообще никуда в подметке не годится слесарю Васе, который соорудил в гараже там какую-то страшную штуку. Это нормальное, такое вот крайне примитивное психологический месседж, пропагандистско-психологический месседж, который, однако, находит понимание и своих слушателей, и понимание у слушателей, ну, таково российское население, что тут говорить. Значит, теперь по цифрам. 2 миллиарда долларов – это стоимость сожженной техники вот теми беспилотниками, которые были построены на деньги, которые собирает у населения этот самый общероссийский народный фронт. А как считали? Ну вот для того, чтобы посчитать и более или менее убедительно показать, что именно 2 миллиарда долларов, нужно проследить, сколько какой техники сжег каждый дрон, который был поставлен в войска и который был произведен на средства Объединенного или как он там, Общероссийского народного фронта. Да? Но это невозможно, потому что деньги идут куда-то в промышленность, промышленность выпускает дроны. Но на этих дронах не написано, что вот этот вот аппарат произведен именно на деньги этих, значит, жертвователей. Поэтому эта цифра взята с потолка, как и очень многие другие цифры, которыми любит оперировать Владимир Путин. Но ему кажется, что это очень такая интересная цифра, воодушевляющая. Народ, естественно, верит, в ладоши хлопает, я так понимаю. Теперь другая цифра. Вот эта цифра еще более интересная. Ну, тут уже, видимо, какая-то что-то такое фактическое под этой цифрой есть. Значит, Путин сказал, что собрана вот эта самая организация, собрала 54 миллиарда рублей у населения в помощь российской армии. И это вот огромное достижение. Ну, я попытался прикинуть, а сколько приходится на каждого взрослого русского, если, значит, вот каждый внес свою копеечку. Ну, разделим на 54 миллиарда, на 100 миллионов взрослое население России, или там не только взрослое, но и те, которые еще сохраняют способность мыслить, не впали в старческую деменцию. Значит, ну, получается 540 рублей в пересчете на евро, чтобы было понятно, ну, где-то примерно 6 евро. Не впечатляет, да? Теперь реальность-то другая, конечно, потому что ОНФ никаких взносов с массового населения не собиралось. Население. Они приходили к промышленникам, к бизнесменам, ну или обходили квартиры, там, но с квартир много не соберешь. Они приходили значит, к бизнесу и говорили, ну, не хотите ли вы помочь российской армии? А если не хотите, ну, значит, наверное, у вас какие-то неправильные мысли в голове. Значит, естественно, бизнес скидывался. Но сколько, значит, можно собрать, значит, сколько бизнесов можно обойти? Ну, допустим, миллион. Если обошли миллион разного рода предпринимателей, ну, в основном, конечно, мелких, ну, получается, по 54 тысячи предпринимателя собрали. Но, опять-таки, цифра, ну, никоим образом не 54 тысячи, это средняя, это меньше средней зарплаты, я так понимаю, в России в нынешнем году. В общем, с одной стороны, цифра 54 миллиарда, это кажется, ой, как много. На самом деле, это, в общем, далеко не свидетельство вот такой всенародной поддержки и всенародного энтузиазма.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. И, как всегда, будем ждать вас завтра. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До завтра, до завтра.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.